То был Амур, или вернее, то был прекрасный паж, Монрос осиротелый, искал предмет своей любви и день целый, блуждая так, он в монастырь попал. Его улыбка всех сестер пленила, он был ничуть не хуже Гавриила, который их с небес благословлял. И каждая при взгляде на Монроза краснела точно молодая роза, шепча: «Зачем он не пришел в тот час, Господь, когда насиловали нас?» И вот, узнав, что ищет он Агнесу, игуменья коня ему дает, и провожатого, чтобы он по лесу напрасно не плутал и без хлопот доехал до Кютандровых ворот. Монроз спешит и видит, подъезжая, стоящего у моста негодяя. Тут злобой и радостью пылая, кричит он: «А, так это ты, подлец? Клянусь Шандосом и святой Мессой, нет, более того, клянусь Агнесой, что будешь ты наказан, наконец». Монах отчаянный не отвечает, рука его от ярости дрожит, берет он пистолет, курок спускает, бац, порох вспыхивает и блестит, шальная пуля наугад летит, но направляемый рукой заблудший из выстрелов, конечно, самый худший. Паш метко целится, и сразу хлоп ужасного монаха в медный лоб, где подлых замыслов была обитель. Следует признать, что пистолеты были изобретены в Пистое только много времени спустя. Мы не смеем утверждать, что такое предвосхищение дозволено, но в эпической поэме чего не простишь, у эпопеи права большие. Тот падает, прекрасный победитель, внезапный сострадание порыв, отзывчивой душой ощутив. «Ах!» — произнес, — «умри, по крайней мере, как человек в раскаянии и вере. Прочти тедеум, ты собакой жил, так помолись, чтоб Бог тебя простил». «Нет», — отвечал преступник рисоносный, — «прощай, прощай, я к дьяволу иду». Сказал и умер. Дух его поносный умножил первый легион в аду. Справедливость требует отметить здесь удивительную назидательность этой поэмы. Порок в ней всегда наказан. Распутный духовник умирает без покаяния, Грибурдон низвергнут в ад, Шандос побежден и убит и так далее. Это именно и советует мудрый Гораций Флаг в науке поэзии. В то время как монах в полном сборе встречал, вздувая пламя, сонм чертей, благочестивый Карл с тоской во взоре, вздыхая по возлюбленной своей, гулял верхом, чтобы успокоить горе, унылый со своим духовником. Читателю еще он не знаком, я парой строк сейчас исправлю это и поясню, кто ради этикета был к королю как ментор приближен. Он снисхождение возводил в закон. Добра и зла неточное мерило, приятно зыблила его рука, его улыбка смертным говорила, что ноша добродетели легка. Он отпускал грехи во имя веры, имел приятный голос и манеры, все примечал и превосходно льстил, всегда любезный и на все согласный. Аббат монарха Франции прекрасной, он имя Бонифация носил, ученейшим доминиканцем был. Прощая слабости людей охотно, он набожно и сладко говорил: «Как жаль мне вас, со стороны животной уязвлены вы, это доля всех. Любить Агнесу несомненный грех, но этот грех простится всех скорее. Народ Господень, древние евреи, ему нередко предавались. Сам отец всех верующих Авраам решил иметь ребенка от Агари. Его пленил служанке юный взгляд, недаром возбуждавший ревность в Саре. Иаков на двух сестрах был женат. Все патриархи жили в сладкой смене различнейших любовных наслаждений. Старик Воос, и тот решил позвать старуху Руфь с ним разделить кровать. Натешившись с Версавией вначале, Давид Великий прожил без печали душой и телом в избранном Сирале. И храбрый сын его, известный тем, что волосы врагам его предали, раз переведал весь его гарем. Вам ведома и участь Соломона. Он был мудрец, пророк и веры щит, и Егова опора, меч закона, и волокита был из волокит. Так было с первого грехопаденья, так есть и будет, это доля всех. Утешьтесь, юность ищет наслаждение, а старость мудрая замолит грех. Отец всех верующих Авраам решил иметь ребенка от Агари. Авраам, ветхозаветный патриарх, считавшийся родоначальником еврейского народа, Не имея детей от жены Сары, он сделал своей наложницей служанку Агарь, родившую ему сына Измаила. Впоследствии Агарь и Измаил были из-за ревности Сары изгнаны из дома Авраама. Иаков на двух сестрах был женат. По Библии Иаков был женат на сестрах Лии и Ревекке, давших жизнь 12 сыновьям, родоначальникам 12 колен Израилевых. Старик Воос и тот решил позвать старуху Руфь с ним разделить кровать. По Библии богатый старец Воос помог в трудную минуту бедной вдове Руфи, которая затем добровольно соединила с ним свою судьбу. Однако весь смысл библейского эпизода в том, что Руфь была молода и красива. Натешившись с Версавией вначале. По Библии Версавия, жена одного из военачальников царя Давида, который, воспылав к ней страстью, послал ее мужа в сражение, где тот и был убит. Версавия же стала Давиду возлюбленной, а впоследствии женой, родившей ему Соломона. Волосы врагам его предали. По библейскому преданию, сын царя Давида Авессалом восстал против отца, овладел Иерусалимом, захватив царских жен, но затем счастье ему изменило. Спасаясь от преследования, он запутался волосами в ветвях дуба, был настигнут и убит. Иегова — наименование Бога в иудейской религии. «О, — Карл промолвил, — ваша речь прекрасна, но, к сожалению, я не Соломон. Он счастлив был, а я скорблю ужасно. Имел любовниц целых 300 он, а я одну, и с этой разлучен». По носу слезы потекли, мешая унылому монарху говорить. Тут видит он, вовсю несется прыть, какой-то всадник, реку огибая, подпрыгивая на седле смешно. Король узнал в нем толстяка Бонно. «Вы знаете, наперсник тайны милой неотразимой обладает силой, когда терзает нас разлуки гнет. Король взволнован, как при виде чуда. Кричит ему, кой черт тебя несет? Что делает Агнеса? Сам откуда? Где взор ее блестит светлей зари? Скорей же отвечай мне, говори». Бонно монаршим не смущен допросом. От точки до точки рассказал о том, как куртку он переменял, как поваром вождя британцев стал, как он удачливо порвал с Шандосом, когда в бою забыли про него, чем он обязан хитрости и чуду, как он красавицу искал повсюду. О том, что знал, наговорил он груду, а, собственно, не знал он ничего. Не знал он рокового приключения, монаха страсти, не пропавшей зря, любви пажа, исполненной почтенья, и мерзости в стенах монастыря. Все злоключения перебирая, вздыхая, плача и считая дни, судьбу и злых британцев проклиная, еще печальнее сделались они. Настала ночь. Сияя кротко миру, медведица направилась к надиру. Задумчивому королю аббат сказал, «Уж поздно в это время спят или ужинают, все без исключения, будь то король или монах простой». Карл, горестно поникнув головой, тая в груди любовные мучения, все из-за той, которую искал, не отвечая, молча поскакал. И очутились перед замком вскоре все трое, Карл с аббатом и Бонно. Надир по-арабски означает «низший», а зенит — «наивысший». Большая медведица — это Арктос греков, давший название Арктическому полюсу. Прах пастыря, погрязшего в позоре, швырнувший как негодное бревно в канаву, паж задумчивый и томный глядел с досадой на мост подъемный, который разделял его и ту, чью мысленно ласкал он красоту. Трех всадников, увидев в лунном свете, он сладкую надежду ощутил, что выручат его сеньоры эти, и выступил вперед, пригоший, мил, скрывая имя и любовный пыл. Как только с ними он заговорил, к себе внушил Монрос расположение. Он королю понравился, аббат на нем остановил елейный взгляд, и пастырское дал благословение. Они составили все вместе чет, мост тотчас опускается, и вот коней копыта с грохотом суровым стучат по доскам четырехдюймовым. Толстяк Бонно на кухню поспешил и принялся за ужин у камина. Аббат колено тотчас преклонил и набожно Творца благодарил. А Карл, принявший имя дворянина, почтенного кютандра отыскал. Барон с приветом, он еще не спал, ведет его к роскошному покою. Карл только одиночество желал, чтобы насладиться нежную тоскою. Он об Агнесе лил потоки слез, не зная, где искать свою подругу. Осведомленнее был наш Монрос. Он очень ловко расспросил прислугу, где спит Агнеса, где ее покой, все осторожным взглядом замечая, как кошка, что идет, подстерегая застенчивую мышку, чуть ступая, неслышной походкой воровской, глазами блещет, коготки готовит и, жертву увидав, мгновенно ловит, так юный паж, красавица спеша, на цыпочках, едва-едва дыша, шел ощупью, и, наконец, завеса отдернута, и перед ним Агнеса. Быстрее, чем пуля из ружья летит, быстрее, чем железные опилки притягивает яростный магнит, войдя, любовник молодой и пылкий пал на колено пред Софой, где спит его красавица, подобно розе, в непринужденной и прелестной позе. Для размышлений не было ни сил, ни времени, огонь их подхватил в одно мгновенье ока. В раскаленных лабзаньях нежные уста влюбленных слились, заволокло желание взор. Слова любви, они остались в горле, их языки друг друга нежно терли, и был красноречив их разговор. О, вздохи нег, безмолвье упоенье, прелюдия оркестра наслаждения. Но этот сладостный дуэт прервать пришлось им по причине неизбежной. Агнеса помогла рукой нежной пажу постылые одежды снять. Век золотой не знал их, безмятежный, придуманное, чтобы нас стеснять, противная природе эта шкура всего невыносимей для Амура. Кто это, боги, Флора и Зефир? Психея ли башка любви ласкает? Венеру ли твой юный сын Кенир в объятиях сжал, позабывая мир, меж тем, как Марс ревнует и вздыхает? Карл, этот Марс французский, уж давно вздыхает рядом в обществе Бонно. Он ест задумчиво и пьет печально. Старик-слуга болтлив профессионально. Чтобы мрачное высочество развлечь, никем не прошенный заводит речь о том, что на дворянской половине спят двое путешественниц. Одна — брюнетка с гордым видом героини, другая — точно лилия нежна. Карл вздрогнул. «Ах, Агнеса, где ты? Где ты?» Он заставляет повторить приметы. Какие волосы, улыбка, цвет лица и глаз, сложение, сколько лет. Он узнает своей любви предмет, ее, жемчужину земных жемчужин, и убежденный забывает ужин. «Прощай, Бонно, я к ней бегу тотчас», — сказал и улетел, стуча при этом. Король, он редко прибегал к секретам. «Агнеса», — повторял он столько раз, что до Агнесы крики долетели. Чита любовников дрожит в постели. Как избежать беды им? Вот вопрос. Но был изобретателен Монрос. Он замечает в выступе светлицы подобие молельни или божницы алтарь миниатюрный, где порой за деньги служит капуцин седой. Пустая ниша в глубине алькова еще ждала пристойного святого, закрытая завесой голубой. Что делает Монрос? Быстрее мыши. За занавеску и в алтарной нише он быстро прячется и в попыхах, конечно, забывает о штанах. Король вбегает в спальню, обнимает свою Агнесу, нежный вздор миля, и весь в слезах использовать желает права любовника и короля. Святой за занавеску с тоскою все это видя и спускает стон. Король подходит, трогает рукою и восклицает, крайне удивлен: «Отцы святые, черт, я это вскрою!» В нем полуревность, полустрах кипит. Он дергает порывисто и резко, и падает с карниза занавеска. Прекрасный паж, испытывая стыд, спиною повернулся. Выделяясь, белело то, что в дни былых побед могучий Цезарь, вовсе не стесняясь, вручал тебе, красавец Никомед, за что великий грек во время она особенно любил Гефестиона, что Адриан явил сред Пантеона. Герои, сколько слабостей у вас! Отцов капуцинов тогда еще не было, это ошибка в отношении обычаев. Невежды, в предыдущих, совершенно искаженных изданиях напечатали Ликомет вместо Никомет. Это был вифинский царь. Цезарь, посланный в Вифинию, говорит Светоний, остановился у Никомеда, и не обошлось без слухов о том, что стыдливость Цезаря понесла ущерб. Александр — сожитель Гефестиона, Адриан — Антиноя. Император Адриан не только поставил статую Антиноя в Пантеоне, но воздвиг ему храм. И Тертуллиан признает, что Антиной творил чудеса. Читатели, вы помните рассказ о том, как в сердце вражеского стана, уснувшего Монроза нежный зад, тремя цветами лилии подряд ночной порой украсила Иоанна, и как святой Денис ей помогал? При виде лилий и при виде зада король смутился и молиться стал, вообразив, что это козни ада. Агнесу жгут раскаяние и страх. Она теряет чувство, крикнув «Ах!». Взволнованный король в порыве муки зовет, держа несчастную за руки, «Сюда, здесь дьявол!». Слыша эти звуки, встревоженный монах, забыв еду, спешит помочь попавшему в беду. Испуганный Боно пыхтя несется, Иоанна пробудилась и берется за добрый меч, что в битвах закален, готовая на бой идти отважно. И только в спальне у себя барон, не слыша ничего, храпел протяжно. Конец песни 12. Песнь 13. Содержание. Выезд из замка Кютандра, сражение девы с Жаном Шандосом, странный боевой обычай, коему подчинена и дева, видение отца Бонифация, чудо, спасающее честь Иоанны. То золотое время года было, когда в течении своем светило ночь убавляет, прибавляя к дням, и, улыбаясь благосклонно нам, плывет по европейским небесам, не торопясь пересекать экватор. То был твой праздник, о святой Иоанн, прославленный Иоанн, пустынь-оратор. Ты возвестил для всех времен и стран, что грешникам залог спасенья дан. И я люблю тебя, пророк великий. Другой Иоанн по лунным областям со Астольфом путешествовал и там вернул рассудок другу Анжелике, коль верить ариостовым словам. Иоанн II, верни мне мой разум. Ты своего не отвращал лица от сладостного дивного певца, который пестро сотканным рассказом властителей Феррары веселил. Ему ты строфы вольные простил, которые тебе он посвятил. Прошу и я о помощи чудесной, я в ней нуждаюсь, ведь тебе известно, что против героических годов, когда гремела Ариоста лира, у нас гораздо больше дураков. Спаси меня от всех болванов мира, от всех хулителей моих стихов. Порою шутки легкой отрада сойдет, смеясь, мой труд развеселить. Но я серьезен, если это надо, и только не желаю скучным быть. Води моим пером и в сени вечной, снеси Денису мой привет сердечный. Автор ясно указывает на конец июня. Память святого Иоанна Крестителя, именуемого Баптистом, празднуется 24 июня. Автор намекает на 34-ю песню неистового Роланда. Свое назвал он имя и сказал, что это он Евангелие создал. Смотрите наше предисловие и в особенности вспомните, что Ариост помещает святого Иоанна на Луну вместе с тремя парками. Властителей Феррары веселил. Поэма Ариоста «Неистовый Роланд» начинается терцинами в честь властителей Феррары, герцогов Д'Este. В окошко выглянув, Иоанна Д'Арк увидела, что полон войска парк. Горцуют рыцари горды собою, дам посадив на крупы лошадей. 100 грозных всадников готовы к бою, брецают сталью копий и мечей. На 100 щитах кочующей Дианы дрожащие играют огоньки. 100 шишаков колеблются султаны, и, развиваясь посреди поляны, на древках копий, будто мотыльки, по ветру вьются пестрые флажки. Иоанна Д'Арк решила, что ворвалась британцев рать со стороны реки. Но героиня наша ошибалась. Ошибки в бранном деле нередки, как, впрочем, и в других делах. Бывало, впросак и наша дева попадала без помощи Денисовой руки. Но нет, не властелины океана пришли Кютандр осыпать градом пуль, а Дюнуа вернулся из Милана, герой, которого ждала Иоанна, и из Дюнуа прекрасный Ля Тремуль, который с нежной Доротеей вместе так долго странствовал по всем краям, любовник постоянный, рыцарь чести, защитник ревностный прекрасных дам, избегнув мести своего злодея, о родине нисколько не жалея, с ним путешествовала Доротея. Итак, составив четное число, все это воинство в Кютандр вошло. Иоанна мчится вниз. Король решает, что это бой, и следом поспешает, палаш блистающий в руке держа, и бросив вновь Агнесу и пажа. Был юный паж счастливее без сравнения, чем тот, кто славой свой украсил трон. Чистосердечно он вознес хваленье святителю, чье место занял он. Ему пришлось одеться, как попало. Одной рукой прикрывая грудь, красавица другую помогала счастливцу панталоны натянуть. Ее уста, прекрасные как роза, дарили поцелуями Монроза. Рука полна желания и стыда, все время попадала не туда. Спустился в парк, не говоря ни слова, Монроз прекрасный, господин аббат, при виде Адониса молодого, вздохнул печально и потупил взгляд. Меж тем Агнесса привела в порядок лицо, улыбку, речь и волны складок. Монарх, отыскавший своего, стал Бонифацию уверять его, что это милость Божья, что чудесный святое место посетил гонец, что Франции прекрасной, наконец, знак явный подан милости небесной, что англичан отныне ждет беда. Король поверил, верил он всегда. Иоанна подтверждает эти речи. Нам помощь шлет Всевышнего рука. Великий государь, вас ждут войска, спешите к ним скорее для новой сечи. Тремуль и благородный Дюнуа свидетельствуют, что она права. Стоявшая невдалеке Робея, пред королем склонилась Доротея. Агнесса обняла ее, и вот из замка выезжает гордый взвод. Смеются часто небеса над нами. Вот и тогда их равнодушный взгляд следил, как бодро двигался полями героев и любовников отряд. Прекрасный Карл с Агнессой нежный рядом дарил возлюбленную пылким взглядом, и королевской верностью горда, приветная, похожая на розу, красавица кивала иногда, какая слабость, юному Монрозу. Молитву путников творил аббат, но очень часто утомленный ею, он направлял медоточивый взгляд то на Агнессу, то на Доротею, то на Монрозы и на Требник вновь. Доспехи в золоте, в груди любовь, вот ля Тремуль. Он горцевал, ликуя, с прекрасной Доротеей воркуя. Нежна, застенчива и влюблена, твердила о своей любви она, украдкую любовника целуя. Он повторял ей, что одну мечту хранит в душе, окончив подвиг чести, на лоне наслаждения в Пуату зажить с возлюбленной прекрасной вместе. Иоанна, девственной отваги цвет, одета в юбку и стальной корсет, в великолепном головном уборе, на благороднейшем осле своем, беседовала важно с королем. Но душу ей, увы, терзало горе. Порой Иоанна испускала стон, раздумывая с видом невеселым о Дюнуа. Ей рисовался он в воспоминаниях совершенно голым. Бонно, едва переводивший дух, украшен бородою патриарха, шел, как слуга великого монарха, в хвосте, заботясь о хозяйстве. Двух ленивых мулов вел он с индюками, цыплятами, вареньем, пирогами, вином, отборными окороками. В то время Жан Шандос меж диких скал исчезнувших любовников искал и показался вдруг на повороте героем, размышлявшим об обороте. Порядочная свита с ним была, но были там лишь грубые вояки, и прелесть женская в ней не цвела, на нежных лицах не пылали маки и на сосках бутоны алых роз. «О-о-о!» — воскликнул грозно Жан Шандос. «У вас, я вижу, три девицы. Французы, род презренный и смешной, а у Шандоса нету ни одной. Без проволочек я хочу сразиться. Стоит фортуна за моим плечом. Я вызываю вас, мы будем биться попеременно шпагой и копьем. Пускай выходит драться, кто посмеет. Тому, кто в поединке одолеет, из трех любая пусть принадлежит». Бесстыдством оскорбленный Карл дрожит от гнева, тотчас за копье берется. Но Дюнуа великий говорит: «Сеньор, позвольте мне за вас бороться». Сказавши это, он летит вперед, но ля Тремуль, прекрасный в свой черед, кричит: «Нет, я!» Никто не уступает. Толстяк Бонно им жребий предлагает. Так в героические времена На узелки тянулись имена героев, доблестно искавших смерти. Так участь избираемых в конверте таит республиканская страна. И если смею приводить примеры, достойные неоспоримой веры, я вам скажу, что и святой Матвей так утвержден был в должности своей. Дрожит за короля, кряхтит, вздыхает, добряк Бонно и жребий вынимает. С высот сияющих святой Денис глядит с отеческой улыбкой вниз, любуясь девственницею могучей, и направляет бестолковый случай. Он счастлив, узелок Иоанной взят. Ему хотелось, чтобы вновь, без страха, забыв мечты и гнусного монаха, она схватила боевой булат. Священная отвага обуянна, за кустик скромно прячется Иоанна, чтобы надеть кольчугу, юбку снять, из рук оруженосца меч принять, и, наконец, исполненная гнева, на своего осла садится дева. Колени сжав, она копьем трясет, 11 000 дев зовет себе на помощь силу, а Шандосу нельзя к святым показывать и носу, и как безбожник он на бой идет. Бросается к Иоанне Жан проклятый, их мужество равно, блистает взор, осел и конь, закованные в латы, почуяв шпоры, мчат во весь опор, и крепкий лоб, такой же лоб встречая, рождает в воздухе зловещий треск. Кровь лошади струится, обогряя разбитого доспеха мрачный блеск. Раздалось эхо страшного удара, неистовый пронесся крик осла, и разом выбитые из седла лежат герои, привязав два шара к веревкам одинаковой длины, пустите их с двух точек полукруга, они стремятся, ярости полны, с размаху налетают друг на друга, и оба сплющены в единый миг. Их вес и натиск был равновелик. Взволнованы французы, как и бритты. Они страшатся, что бойцы убиты. Спасительница Франции, увы, как ни храбры, как ни прекрасны вы, но такова уж женская натура, сильней Шандосова мускулатура, устойчивее ноги, крепче кость. Он вскакивает, источая злость. Иоанна тоже хочет встать во гневе, но помешал ей глупый взбрык осла. И на лопатке, как и должно деве, Иоанна побежденная легла. Шандос решает, что в ужасной схватке им Дюнуа положен на лопатке, или сам король. Спешит узнать Шандос, кому он поражение нанес. Снимает шлем и видит смоль волос, глаза прекрасные. Снимает латы и видит, изумлением объятый, пред ним две груди, прелестью равны, разделены, округлые и нежны. На них цветут два алые бутона, как розы две у тихого затона. Предание гласит, что в этот час Шандос Творца прославил в первый раз. «Она моя, надменная Иоанна, опора Франции досталась мне. Клянусь святым Георгием, желанна мне девственница гордая вдвойне. Пускай святой Денис меня осудит, Марс и Амур моя защита будет». Оруженосец вторил: «Да, милорд, упрочьте судьбы английского трона. Отец лорди в уверенности тверд, что Франция не понесет урона, пока вернее, чем Лациум и щит, вот эта девственность ее хранит, сулящая отчизне нашей беды. Берите с бою этот стяг победы». «Да», — отвечал британец, — «их оплот теперь становится моим уделом». Иоанна бедная, дрожа всем телом, обеты всевозможные дает Денису, лишена защиты лучшей. Герой прекрасный, Дюнуа могучий, вздыхает. Что поделать может он? Распоединка свято чтут закон. Все нации. Какой ужасный случай. Копыта врозь, с поникшей головой и уши опустив, с Иоанной рядом лежит осел. С глубокой тоской следит он за Шандосом смутным взглядом, давно питая в сердце тайный пыл к прекрасной девственнице, полный сил. Строй нежных чувств, которые едва ли ослы простые на земле знавали. Доминиканец тоже стал дрожать. Его пугает злой британский воин. Он, главное, за Карла неспокоен. Вдруг, чтобы честь отчизны поддержать и дерзкому не дать над ней глумиться, король с Агнесою соединится и в те же воды повернут свой руль с прекрасной Доротеей Ля Тремуль. Он встал под дубом с горьким сокрушением и предался печальным размышлениям, над действием и над происхождением приятного греха, чье имя блуд. Почтенный брат, уединившись тут, был осенен таинственным видением, похожим на пророческие сны. Иакова, проныры в рукавицах, нажившего кое-что на чечевицах, как делают Израиль и сыны, старик Иаков увидал когда-то, в вечерний час на берегу Ефрата, баранов, лезших на хребты овец, которые встречали их покорно. В том, что увидел наш святой отец, таились мудрости не меньшие зерна. Он видел рыцарство грядущий цвет. Он наблюдал, как баловни побед с роскошными красавицами рядом их пожирали сладострастным взглядом, и каждого из них, о козни зла, любовь неудержимая влекла. Так в дни весны, когда с небес слетая, зефир и флора дарят жизнь цветам, разноголосая пернатых стая любовью тешится по всем кустам. Целуются стрекозы здесь и там, а львы бегут с рыканьем исступленным к своим подругам, страстью истомленным. Наш автор, очевидно, подразумевает хитрость, которой прибег Иаков, чтобы сойти за Исава. Проныра в рукавицах — намек на рукавицы из кожи и шерсти, которые он натянул себе на руки. «Он зрит того, чья слава, как лучи, Франциска Первого, бойца. И что же? С прекрасной Анной тот забыл на ложе, утраченные в Павии мечи. Уводит Карла Пятого от лавров дочь Фландрии и дочь неверных мавров. Свет королей. Один на склоне дней схватил подагру, а другой скверней. Вокруг Дианы резко вьются смехи, когда Амур для сладостной потехи ее любовной радует игрой. С тобою, Генрих, именем Второй, Кларису для пажа позабывает, девятый Карл, преемник твой пустой, не беспокоясь, что Париж пылает». С прекрасной Анной забыл утраченные в Павии мечи. Французский король Франциск I в 1525 году проиграл сражение при Павии и после отчаянного сопротивления был взят в плен. Окруженный врагами, он согласился сдать свой меч только из рук в руки Ланнуа, вице-королю Неаполя. Анна де Писле, 1508-1576 годы, любовница Франциска I, имела огромное влияние на короля. Ей приписывали разглашение государственной тайны, повлекшее за собой военные и дипломатические неудачи Франции. Уводят Карла V от лавров. Карл V, 1500-1558 годы. С 1516 года король Испании, а с 1519 года германский император, сломленный политическими неудачами, в 1556 году отказался от императорской короны в пользу брата и от испанской короны в пользу сына. «С тобою, Генрих, именем Второй». Генрих II, французский король, 1547-1559 годы. Девятый Карл, Карл IX, французский король, 1564-1575 годы. «Блеск незакатной славы окружает тебя, о Борджа, Александр VI. Ты явлен взору в образах без счета. Здесь без тиары, как супруг простой, с ваноцей делишь радости и рота. Немного ниже, с дочерью своей, Лукреции, признание шепчешь ей. О, Лев X, славный Павел III, все короли в любви пред вами дети. И все же вы уступите ему, великому Биарнцу моему. Не столько доблесть в брани и в совете, и громкое над лигой торжество, как Габриэль прославили его». Знаменитая Габриэль де Стре, герцогиня Бафорская. О, Лев X, славный Павел III. Лев X, римский папа, 1513-1521 годы. Павел III, римский папа, 1534-1549 годы. Великому Биарнцу моему, Биарнцем называли Генриха IV, 1553-1610 годы, первого французского короля из рода Бурбонов. Его предки были владетельными сеньорами Биарна на юге Франции. Вольтер посвятил Генриху IV эпическую поэму. Первое издание вышло в 1723 году под заглавием «Лига или Генрих Великий» в последующих изданиях поэма стала называться Генриадой, воплотив в его образе идеал просвещенного монарха. А дальше век счастливого владыки, век пышных празднеств. О, не чудеса ль? Твой дивный двор, Людовик наш великий, амуром выстроенный твой Версаль, где были призваны служить любови все грации, где каждый был влюблен, цветочным ложем стал твой славный трон, и бог войны напрасно жаждал крови. Амур, ты приводил их к королю, нетерпеливо шепчущих «люблю», соперниц, знаменитую до ныне племянницу лукавца Мазарини, горячую, как солнце, Монтеспан и Лавальер, всем час блаженства дан. Одна вкушает страстное мгновенье, другая ожидает наслаждения. Людовик наш Великий, то есть французский король Людовик XIV, 1643-1715 годы, прозванный Великим, при котором достигла наивысшего расцвета абсолютная монархия. Вольтер написал историю царствования Людовика XIV. Племянницу лукавца Мазарини, имеется в виду Мария Манчини, 1639-1714 годы, племянница кардинала Мазарини, первого министра Людовика XIV в дни его молодости, была возлюбленной короля. Монтеспан и Лавальер. Франсуаза Атенаиса, маркиза де Монтеспан, 1641-1707 годы, и Луиза Франсуаза де Лавальер, 1644-1710 годы, любовницы Людовика XIV. О, времена регентства, дни у тех, когда никто уже не ищет славы, а только наслаждения и забавы, позабывая, что такое грех, когда беспечного безумья смех доносится и в сельские дубравы. Из своего роскошного дворца регент примером зажигал сердца, и в Люксембурге, Дафна молодая, влюбленному призыву отвечая, звездой двора веселого цвела. Ее вели к постели, обнимая амура с бахусом из-за стола. Но я смолкаю, нынешнее лето, не смею я в стихах живописать, опасность не хочу я накликать. Дни современные — ковчег завета, и кто его посмеет тронуть, тот, сраженный небом, замертво падет. Я замолчу, но если б только смел я, то вас бы, о красавица, воспел я. Вас, поклонение моего предмет, любви, красы и благородства цвет, и положил бы в беспредельной вере у ваших ног дань сердца, как Венере. О, если бы Амур и девять муз мне помогли, воспел бы я союз любви и славы, но, увы, словами восторга мне не выразить пред вами. О, времена регентства, дни у тех. Период правления герцога Орлеанского, 1715-1723 годы, во время малолетства Людовика XV, был отмечен исключительной распущенностью нравов французской аристократии. И в Люксембурге Дафна молодая, намек на дочь герцога Орлеанского Марию Луизу Елизавету, герцогиню де Берри, 1695-1719 годы, которую подозревали в любовной связи с отцом. Люксембургский дворец в Париже принадлежал герцогу Орлеанскому. А погрузившийся в святой экстаз, аббат, конечно, зрел тогда и вас. Он взором жадным, но, как прежде, скромным, светлейшее из зрелищ созерцал, как двое несравненных с видом томным пьют до конца запретных нег бокал. Увы, коль все великие на свете ведут попарно поединки эти, — воскликнул он, — то разъяренный брит, который перед девою стоит, свершает промысла закон, не более. Так подчинимся же Господней воле. Аминь, аминь, — он прошептал, — и вот благоговейно продолжение ждет. Но нет, Денис, за Францию предстатель, не мог позволить, чтобы Жан Шандос Иоанне роковой удар нанес. Вы знаете, конечно, друг читатель, что будет, если завязать тесьму? То средство страшное и колдовское, святой не должен прибегать к нему, когда он может приискать другое. Огонь Шандоса превратился в лед. Он, ничего не сделав, устает. Бессилием внезапно утомленный, На берегу желаний он поблек, как увядает в засуху цветок, с согнутым стеблем, с головой склоненной, мечтающий с напрасной тоской о животворной влаге, насмерть ранен. Так усмирен был гордый англичанин Дениса чудотворной рукой. Раньше носили штаны, завязанные тесьмой. И о мужчине, не выполнявшем свои обязанности, говорили, что у него завязана тесьма. Во все времена колдунам приписывали власть мешать свершению брака. Это называлось завязать тесьму. Мода на тесьму прошла при Людовике XIV, когда стали пришивать гульфиком пуговицы. Иоанна быстро покидает Бритта, приходит в чувство и, смеясь над ним, кричит Шандосу: «Англия и защита! Нельзя сказать, что ты непобедим! Господь, услышавший мои молитвы, лишил тебя меча в начале битвы, но мы еще поборемся с тобой, и отомщу я поздно или рано. Всех англичан зову сейчас на бой. Прощай, до встречи возле Орлеана». Шандос надменный произнес в ответ: «Прощайте, девушка вы или нет, когда опять мы вступим в бой открытый, святой Георгий будет мне защитой». Конец песни 13. Песнь 14. Содержание. Как Жан Шандос пытается обольстить набожную Доротею. Сражение ля Триму или Шандосом. Надменный Шандос побежден Дюнуа. О наслаждение, о мать природы, Венера, просветившая народы, ты, чье величие славил Эпикур, ты, пред которой никто не хмур, ты, открывающая чудной властью дорогу к плодовитости и счастью, бесчетной суетной толпе людей, которым жизни ты самой милей, ты, в чьих руках искали миг забвенья и бог небес, и грозный бог сражения, ты, чья улыбка разгоняет мрак, ты, кем в сады обращена пустыня, когда по ней стремишь неслышный шаг, спустись с небес, прекрасная богиня, на колеснице из живых цветов, которую амуры окружают, уносят крылья нежных голубков, целующихся между облаков, и легкие зефиры провожают. Приди в наш мир, будь ласковой к нему. Приди, пусть подозрения и ссоры, отчаяние и зависть, и раздоры уйдут навек в ужасный ад, во тьму, в глубокую и вечную тюрьму. Пусть все, что враждовало и боролось, услышав твой животворящий голос, восторженно склонится пред тобой. Один закон да будет, только твой. О, нежная Венера, будь опорой монарху нашей Франции, который опасности предвидит впереди. Дай мир Агнессе на его груди, умножь их радость, горе услади. О девственной Иоанне не молю я, она еще не знала поцелуя и власти не изведала твоей. Святой Денис защитой будет ей. Но ля Триму или ты и Доротею своей милостью благослови. Пусть вечно он не расстается с нею, вкушая сладкие плоды любви. Пусть мир ее не возмутят до гроба былых врагов предательства и злоба. В этом вступлении автор, по-видимому, подражает первой песне дивной поэмы Лукреция. «Рода Энеева мать, бессмертных и смертных услада, о благая Венера, под небом скользящих созвездий». А ты, о Комос, награди Бонно подарком пышным и его достойным. Им перемирие заключено меж Карлом и Шандосом беспокойным. Он, охраняя честь обеих стран и множа пользы Франции столицей, согласие получил от англичан Луару счесть военную границей. Он полон заботы о британцах был, он знал их вкусы, нравы изучил, им ростбифы на масле подавали, плум-пудинги и вина предлагали, а более изящные блюда пошли на стол французам, как всегда. Тончайшие рагу и соус сладкий, и с красными ногами куропатки. Шандос надменный, кончив пить и есть, поехал вдоль Луары. Он клянется, раз начатое до конца довесть, и с бою взять у девственницы честь, а в ожидании за пажа берется. Близ Дюнуа по-прежнему смела, Иоанна снова место заняла. Король французов со своим отрядом, с духовником в хвосте, с Агнессой рядом, поднялся по течению с версту, избрав для остановки местность ту, где замедляется волна Луары. Плавучий мост на лодках очень старый и в дырах весь годился лишь на слом, в конце его скрывал часовню ельник. Торжественно и важно там отшельник читал обедню. Мальчик дисконтом монаху помогал в труде святом. Но Карл молиться не повел Агнесу. Он поутру в Кютандре слушал мессу. Лишь Доротея нежная, с тех пор, как испытала ужас и позор, и все же спаслась, благодаря лишь чуду, не упускала случая повсюду воспользоваться мессою второй. Она спешит, сойдя с коня смиренно, три раза окропить себя водой, и молится коленопреклоненно, сложив ладони с кроткой мольбой. Ее заметив вдруг, отшельник хилый был ослеплен и, тяжело дыша, забыв воскликнуть «Господи, помилуй», воскликнул: «Господи, как хороша!» Шандос зашел туда же, без сомнения, не для молитвы, а для развлечения. С надменным видом, мимоходом, он красотке делает полупоклон, разгуливает, свищет без стеснения и, наконец, становится за ней, не слушая божественных речей, несясь к Всевышнему духовным взглядам, моля дать сил сопротивляться злу. Француженка лежала на полу, лоб опустив к земле и кверху задом. Ее короткой юбки легкий край, откинувшись, как будто невзначай, открыл очам Шандоса очерк тайны двух ножек красоты необычайной, подобных тем, что тронут и смущен увидел у Дианы Актеон. Тут наш Шандос, забыв богослужение, почуял очень светское волнение и, дерзко оскорбляя Божий храм, рукою начинает шарить там, где было все с атласом белым схоже. Я не намерен, о великий Боже, описывать читателям-друзьям, краснеющим перед таким вопросом, что было дальше сделано Шандосом. Увидел у Дианы Актеон. Охотник Актеон подсмотрел однажды купание богини Дианы, Артемиды, за что был в наказание превращен ею в оленя и разорван своими же собаками, не узнавшими хозяина. Но Ля Тремуль, заметивший, куда ушла его любовь, его звезда, в часовню за красавицу и входит. Куда? Куда Амур нас не заводит? Как раз в тот миг священник обращал лицо назад, Шандос же начинал с красоткой обходиться все смелее, и крик дрожащей бледной Доротеи, казалось, слышен был на целый свет. Я славному художнику предмет подобный дал бы на изображение, чтобы он нарисовал всех четверых, их удивление и лица их. Наш Ля Тремуль тут закричал в волненье: «Британец дерзкий, рыцарство позор! Как ты решился, богохульный вор, во храме на такое предприятие?» С надменным видом оправляя платье и к выходу идя, ему Шандос на это предложил такой вопрос: «А вы-то, сударь, здесь при чем? И кто вы?» «Я», — возразил француз на все готовый, — «ее любовник, гордый и суровый. И знаете, у меня привычка есть отмщать ее нетронутую честь». «Что ж, если так, ясна мне ваша злоба», — сказал Шандос. «Столкуемся мы оба. Хоть иногда я на спины гляжу, но все же вам своей не покажу». Француз прекрасный и британец гордый идут к коням, друзьям бесчетных сечь, берут рукой неколебимо твердой из рук оруженосцев щит и меч, потом, вскочив в седло, не зная страха, сшибаются друг с другом в вихре праха. Прекрасной Доротеи стон и плач противников остановить не в силе. Тремуль, несясь на поединок вскачь, «Отмщу за вас!» — успел ей крикнуть. «Или умру!» Но он ошибся, потому что отомстить не удалось ему. Уже он панцирь из блестящей меди пробил Шандосу в двух или трех местах и близок был к решительной победе, как вдруг споткнулся конь его, и ах, он падает посередине боя, и смят копытом шлем на лбу героя, и на траву течет густая кровь. Бежит отшельник, увидав несчастье, вопит ин манус, хочет дать причастие. О, Доротея, бедная любовь, близ друга распростертая безгласно, сперва ты крикнуть силилась напрасно, но, наконец, шепнула, чуть дыша: «О, мой любимый, я его убила! Покинь же тело, жалкая душа! Меня часовня это погубила! Несчастье случилось от того, что я на миг оставила его, любви или отремуюлю изменила, чтоб слушать две обедни в день. О, стыд!» Так, плача, Доротея говорит. Шандос доволен был концом сражения. француз прекрасный, храбрых украшенья, а также ты, прекрасная моя, вас объявляю пленниками я. Обычай наш известен вам, наверное. Агнеса чуть моею не была, я девственницу выбил из седла, но, признаю, свой долг исполнил скверно. Все это наверстаю я сейчас, и честь британцев поддержу примерно, а в судьи, ля Тремуль, беру я вас. Отшельник, ля Тремуль и Доротея, услышав речь подобную, дрожат. Так в глубине глухих пещер, робея, пастушка к небесам возводит взгляд. Толпится стадо близ нее без толка, и пес дрожит, увидев рядом волка. Но хоть святая запоздала месть, не в силах было небо перенесть грехов Шандоса мерзостный излишек. Он грабил, жег, он лгал во все часы, насиловал девчонок и мальчишек, и ангел смерти это на весы все положил, суровый и бесстрастный. На берегу был Дюнуа прекрасный. Он видел поединок вдалеке, недвижного Тремуля на песке, красавицу, безмолвную от страха, коленопреклоненного монаха и гордого Шандоса на коне. И он летит, как ветер в вышине. В то время был обычай в Альбионе по имени все вещи называть. Уж победитель успел нагнать наш Дюнуа, уж встретились их кони, как вдруг непобедимый паладин отчетливо услышал: «Шлюхин сын». «Да, я таков, но это не обида. Таков удел и Вакха, и Алкида, таков был Ромул и Персей таков, отчизны слава и гроза врагов. Я в честь их буду биться, то не шутка. Припомни лучше, что рукой ублюдка отечество покорено твое. О вы, чью мать ласкал властитель грома, мой меч направьте и мое копье. Докажем, что ублюдкам честь знакома». Была молитва, может быть, грешна, но мифы знал прекрасно Дюнуа, их Библии всегда предпочитая, и вмиг сверкнула пика золотая, и шпоры золоченые звеня вонзились в стройные бока коня. Ударом первым, налетев с откоса, разбил он многоцветный щит Шандоса и расколол ему на два куска негнущуюся сталь воротника. Удар наносит храбрый англичанин по панцирю тяжелому копьем, гремят доспехи, но никто не ранен. Вновь рыцари в порыве боевом, пылая гневом, чуждые испуга, отважно налетают друг на друга. Их кони, сбросив грузных седоков, вдоль зеленью покрытых берегов пошли пастись спокойно в отдаленье, как оторвавшиеся от скалы во время сильного землетрясения две страшных глыбы гулко тяжелы, грохочут, падая на дно долины, так падают и наши паладины. Ужасным эхом потрясен простор, трепещет воздух, стонут нимфы гор, когда Арей, сопутствуемый страхом, пылая гневом, кровью покрыт, спускался с неба, чтобы мощным взмахом поднять над берегом Скамандра щит. Когда Паллада, не смутясь немало, рать ста царей на бой одушевляла, была вот так же твердь потрясена, дрожала преисподней глубина, и сам Плутон, бледнее в царстве теней, страшился за судьбу своих владений. Арей — бог войны, греческая мифология. Подобно волнам, что о берег бьют, герои наши яростно встают, мечи свои стремительно хватают, сталь панцирей друг другу разрубают, друг друга ранят в грудь и в пах, и в бровь. Уже течет пурпуровая кровь по шлемам, по разрубленным кольчугам, и отовсюду, собираясь кругом, на битву зрители глядят с испугом, молчат, не дышат и не сводят глаз. Толпа всегда одушевляет нас, ее внимание — возбудитель славы. А поединок, грозный и кровавый, лишь начал разгораться в этот час. Ахилл и Гектор, гневные без меры, или теперешние гренадеры, или голодные и злые львы, не так горды, не так жестоки вы, как наши рыцари. Ободрив чувства и к силе присоединив искусство, француз британца за руку схватил, ударом метким меч его разбил, подножку дал, и на траву откоса в мгновенье ока повалил Шандоса. Но, повалив его, упал и сам, и продолжают оба битву там. Француз поверх, а снизу англичанин. Наш Дюнуа почти совсем не ранен. Великодушье, сохраняя вид, врага давя коленом, говорит: «Сдавайся, «Как же», — отвечает Брит, — «вот получи-ка просьбу о пощаде». И как-то изловчившись пред концом, ударил он с большой силой сзади коротким и отточенным ножом того, кто заплатил ему добром. Но, встретив крепкие стальные латы, сломался пополам клинок проклятый. Тут Дюнуа воскликнул: «Если так, умри, о подлый и бесчестный враг!» И, воздавая дерзкому старице, его мечом ударил под ключицей. Пред смертью британский паладин пробормотал невнятно: «Шлюхин сын!» Его душа, где обитала злоба, себе осталась верную до гроба. Его движения, черты лица еще врагу надменно угрожали, и, повстречавшись с ним в аду, едва ли не испугался дьявол пришлица. Так умер, как и жил, суров и странен, французом побежденный англичанин. Был благороден гордый Дюнуа, и не прельстил собранную добычей, презрев постыдный греческий обычай. Он занят ля Тремулем. Чуть дыша, тот наблюдал за битвой, Доротея не смеет верить гибели злодея. Она поддерживает по пути любовника рукой, а он почти оправился. Он ранен, между нами лишь глаз ее прекрасными лучами. Он снова бодр, и радость обрести спешит опять красавица молодая. И к чистому веселью призывая, уже мелькает на ее устах улыбка сквозь струящиеся слезы. Так, выступив меж тучек в небесах, порою солнце озаряет розы. Великий Карл, любовница его, сама Иоанна, все поочередно спешат обнять того, кто благородно умножил славу края своего. И восхищаются все с удивлением его отвагой чудной и смирением. Искусство чести в нем воплощено быть скромным и могучим заодно. Но девственница не совсем довольна. В душе она завидует. Ей больно, что не ее лилейная рука сразила низкого еретика. И в памяти ее встает всечасно двойным стыдом румянец свет ланит, тот час, когда неукротимый Брит ее поверг на землю, и напрасно.